«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим тему полувекового юбилея Венгерской революции 1956 года. В СССР ее 30 с лишним лет именовали то контрреволюционным мятежом, то попыткой контрреволюционного переворота. Но речь сегодня пойдет о том, о чем и в СССР, да и в современной России вспоминали и вспоминают нечасто, да и понимают не очень. О причудливом переплетении венгерских событий 1956 года с конфликтом в совершенно другом месте Земли, с Суэцким кризисом, о котором в современной России одни уже подзабыли, а другие помоложе ничего и не ведают. На Западе, да и в Израиле, до сих пор нет единого мнения, когда это все началось. Одни считают, что летом 56-го, когда в Египте была принята первая республиканская конституция, а президентом стал будущий герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер. Другие, что еще раньше, в сентябре 55-го, когда Насер, тогда он был премьер-министром, подписал с Чехословакией соглашение о поставках оттуда современного оружия. Фактически за этим соглашением стоял Советский Союз, сами судите, откуда у Чехословакии подводные лодки, которые получили египтяне. До этого времени поставки оружия на Ближний Восток регулировались трехсторонним соглашением, заключенным в 50-м году между Англией, Францией и США. Идея этого соглашения сводилась к сохранению баланса сил и ограничению в регионе гонки вооружений. Теперь этот баланс был решительно нарушен. Ныне ясно, что благодаря поставкам из соцлага, оружия нового поколения, Египет оказался тогда вооружен сильнее Израиля в 4-5 раз. Дальше пошло по нарастающей. Поскольку Насер отказался прекратить это перевооружение, США, Великобритания и Международный банк реконструкции и развития в июле 56-го объявили, что Египет лишается обещанного ранее займа на строительство Ассуанского гидроэнергетического комплекса. В ответ Насер издал декрет о национализации компании Суэцкого канала. Помимо прочего, все это было двойным ударом по Израилю. Мало того, что он и без этого был лишен возможности пользования каналом. Доступ в Акапский залив к израильскому порту Эйлат теперь блокировался многократно усиливающейся египетской армией. То есть Израиль неожиданно для многих израильтян оказался в одной тонущей лодке со своим недавним противником Англией, более других пострадавшей от решения о национализации Суэца. Ну и с Францией тоже. Как пишет современный израильский историк Борис Тененбаум,
надо было принимать немедленные решения. Выбор был простым: или немедленная превентивная война на упреждение, или попытка срочно и немедленно найти где-нибудь источник оружия, который позволил бы хоть как-то уравнять силы.
В Израиле не было единства в ответе на извечный вопрос «что делать?». Но тогда израильский премьер Моше Шарет надеялся.
Мир не останется равнодушным и не оставит Израиль безоружным перед лицом столь очевидной угрозы самой жизни нашей страны.
23 октября 1955 года в поисках поддержки Шарет вылетел в Европу. До начала венгерского восстания, как мы знаем, оставался ровно год. Возникшем осенью 56-го затейливом узле венгерского и суэцкого кризисов я беседую с известным российским арабистом, профессором Высшей школы экономики и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Ильичем Мирским.
Конечно, Суэцкий кризис и венгерская трагедия – это были случайные совпадения, потому что точно так же, как в Москве никто и не предполагал, что в Венгрии произойдут такие драматические события, так и в Соединенных Штатах ничего не знали о том, что англичане и французы вместе с Израилем готовят операцию против Насера. Это, собственно, и объясняет то, что в Суэцком кризисе Эйзенхауэр и Хрущев оказались союзниками, что было вроде бы совершенно парадоксально и невероятно. Но тут дело в том, что Эйзенхауэр был крайне озадачен, обеспокоен и даже взбешен тем, что втайне от него Иден и Гимоле договорились с Бен-Гурионом провести вот эту операцию.
Тут надо хоть бегло пояснить. Дуайт Эйзенхауэр – тогдашний президент США. Гимоле – глава французского правительства, сформированного после победы на выборах левых сил в 1956 году. Энтони Иден был в ту пору премьер-министром Великобритании, а Бен-Гурион – министром обороны Израиля. И покуда Шарет безуспешно пытался в Женеве убедить госсекретаря США Джона Фостера Даллеса помочь Израилю оружием, Министерство обороны Израиля предприняло шаги по двум другим направлениям сразу. Первое. Пыталось спровоцировать Египет на неосторожное до того, как будет получено все советское оружие, начало военных действий, и из всех сил старалось получить уже заказанное оружие из французских арсеналов. Это, в конце концов, удалось. Уже упоминавшееся мной летнее решение Насера о национализации канала подтолкнуло в эту франко-израильскую кампанию и англичан. В конце концов, они тайно сговорились, что Израиль должен начать реальные действия возле канала, а Великобритания выступит тогда в защиту международного судоходства. 25 октября 1956-го. Через два дня после начала венгерского восстания Израиль начал мобилизацию. Французские истребители-перехватчики начали прибывать в Израиль 28 октября. Для них выделили специальный аэродром. Два французских эсминца и один крейсер пришли на рейд Хайфы. 3000 французских солдат, летчиков и моряков за 1-2 дня разместились на импровизированных базах, созданных для них в Израиле. А 29 октября израильское радио сообщило, что в ответ на бесконечные провокации египетской стороны армия обороны Израиля нанесла удары по египетским позициям недалеко от Суэцкого канала. На четвертый день военных действий к израильтянам присоединились англичане и французы. Несмотря на занятость карательными операциями против венгерских повстанцев, Советский Союз реагировал мгновенно. Американский исследователь международных отношений на Ближнем Востоке профессор Питер Хан пишет об этом так.
Высадка парашютистов Великобритании и Франции подтолкнула кризис к его самой опасной фазе. Советский Союз в попытке отвлечь внимание от своих зверских репрессий в отношении революционного движения в Венгрии угрожал вмешаться в военные действия и, возможно, даже принять ответные меры путем нападения на Лондон и Париж с применением атомного оружия.
Ну а что же обманутые союзниками Соединенные Штаты? Профессор Георгий Ильич Мирский рассказывает об этом так.
Конечно, когда начался Суэцкий кризис, а он начался с того, что Насер национализировал компанию Суэцкого канала, совершенно неожиданно, нанеся тем самым ущерб экономическим интересам Англии и Франции, Америка, конечно, поддержали своих союзников в Европе, но речь не шла о каком-то военном вторжении. Тут была и другая сторона, конечно. Американцы не без некоторого скрытого или даже не совсем скрытого удовлетворения видели крушение позиции англичан и французов, вполне логично предполагая, как оно и получилось впоследствии, что Соединенные Штаты займут их место, и что потеря Англии и Франции, их последних имперских позиций в этом регионе, освободит поле для Америки. Поэтому в планы американцев ни в коем случае не входило осуществлять какую-то силовую операцию против Насера. Они понимали, что попытки остановить растущий, как на дрожжах, арабский национализм, символизировавшийся тогда фигурой Насера, неизбежно приведет к тому, что Англия и Франция вынуждены будут почти полностью уйти. И спокойно ждали этого. Англичане и французы вдруг спутали все карты. договорившись тайком с Бен-Гурионом о том, что он осуществит операцию на Синайском полуострове, выйдет к Суэцкому каналу и даст тем самым им великолепный повод осуществить военную операцию, то есть предлог, что вот к Суэцкому каналу, из-за которого весь сыр-бор, вышли израильские войска, там идет война, нужно прекратить это. Они высадили свои войска в Египте. И, конечно, если бы не внешнее воздействие Америки и Советского Союза, они быстро добили бы Насера, потому что в военном отношении, конечно, думать о том, что он мог бы долго сопротивляться, смешно. Даже не говоря о том, что в основном его армия уже к этому моменту была разбита молниеносной операцией Израиля. Но Эйзенхауэр был крайне этим взбешен, тем более, что приближались выборы. Как раз в ноябре 1956 года же выборы, а это произошло в октябре, буквально накануне. И он оказался в дурацком положении. В глазах народа получалось, что с ним вообще не считаются. Они предпринимают операцию в таком жизненно важном районе мира. Америка как-то ни при чем. Поэтому он воспользовался случаем для того, чтобы показать, что такое Соединенные Штаты.
Местом демонстрации была избрана Организация Объединенных Наций. Профессор Мирский говорит мне.
И вот в Совете Безопасности он вместе с Хрущевым, ну а Хрущев, естественно, по своим соображениям, ему в этот момент важно было утвердиться в этом регионе. Хрущев уже вовсю флиртовал с Насером, собственно, начиная с 1955 года, когда он санкционировал поставку так называемого чехословацкого оружия, на самом деле, конечно, советского оружия в Египет под видом Чехословакии. Он уже затеял эту большую игру, смысл которой заключался в том, чтобы обойти западный империализм, как он считал, поскольку в Европе все было заморожено, то есть в Европе была оппозиционная война, ясно было, что железный занавес не позволит ни Советскому Союзу осуществить революцию к западу от этого рубежа, ни западу проникнуть на восток, что и показали венгерские события. Так вот, это была оппозиционная война, тут прорыва быть не могло. А вот третий мир представлял собой огромное поле для политического маневра. И Хрущев как раз и решил через третий мир двинуться и нанести тяжелый удар империализму. В какой-то мере это напоминало концепцию Мао Цзэдуна. Мировая деревня окружает мировой город и заставляет его капитулировать. С той только разницей, что Хрущев, конечно, не думал на самом деле о том, чтобы сокрушить империализм, победить Америку, но утвердиться на правах равных, по меньшей мере, в третьем мире. А единственный район третьего мира, где можно было это сделать, как раз Ближний Восток. И случай очень удобный. Насер, которому срочно требовалось перевооружить свою армию перед лицом Израиля, обратился к Советскому Союзу, и вот ему было дано оружие. И когда в 1956 году, за несколько дней, вся эта насеровская армия была разбита, и насеровские солдаты поплелись в плен, и оружие все советское было потеряно, Хрущев был в бешенстве. Он не мог, конечно, допустить того, чтобы только что появившийся такой перспективный клиент был бы разгромлен. Поэтому его позиция совершенно ясная была, и он в этом смысле, хотя и руководствуясь абсолютно другими мотивами, конечно, но он объединился с Эйзенхауэром, и в Совете Безопасности они потребовали, чтобы Англия и Франция вывели свои войска из Египта. Все на этом закончилось, потерпев полное политическое поражение, которое означало конец карьеры как Антони Идена, так и Гимолле, и нанесло ущерб некоторый, конечно, гораздо меньше Израилю. Они таким образом положили конец этой авантюре. Но, безусловно, в момент, когда все это происходило, внимание все было сосредоточено на Суэце. А это означает, что события в Венгрии неизбежно должны были отойти на второй план.
Много позже блестящий американский политик и дипломат Генри Киссинджер, обдумывая причудливое сочетание двух этих кризисов, венгерского и суэцкого, в одном из которых США должны были, казалось, решительно противостоять советским карательным акциям, а в другом неожиданно для мира оказались с Советским Союзом заодно, записал.
Несмотря на все разговоры об освобождении, Вашингтон оказался явно не готов ко всему произошедшему. Казалось, он разрывается между желанием максимально помочь развернувшемуся в Венгрии процессу и страхом перед тем, что чересчур прямолинейная политика может дать советам предлог для интервенции. Самое же главное, Вашингтон продемонстрировал, что он редко бывает в состоянии справиться с двумя крупномасштабными кризисами одновременно. Когда венгерские студенты и рабочие сражались на улицах с советскими танками, Вашингтон хранил молчание. Москва так и не получила ни единого предупреждения на тот счет, что не только применение силы, но и угроза ее применения могут испортить ее отношения с Вашингтоном.
Напротив, СССР, выяснив, что конфронтация с США ему не грозит, прозрачно намекнул, что будет, я цитирую, готов помочь братскому народу Египта добровольцами, а против агрессоров, попирающих волю ООН, СССР направит свои ракеты.
Если говорить о венгерских событиях и о том, как они повлияли на позицию Москвы, то тот, кто знает историю этих событий октябрьских, знает, что сначала Московское политбюро примирилось с тем, что происходит. И Микоян и Суслов, которые там были, хотя отрицательно к этому относились, но считали, что военное вторжение будет еще хуже. И поэтому вплоть до 1 ноября сначала и советские танки вошли в Будапешт 24 октября, потом ушли, и вроде бы они пытались примириться с Имре Надем. Но Имре Надь совершил несколько ошибок, из которых фатальной была только одна. Когда он заявил о выходе из Варшавского пакта, это было уже чересчур. Он перешел красную линию, тут даже Тито повернулся против него, который его поддерживал. И тут Политбюро срочно приняло решение подавить это в крови, было создано правительство кадра, вошли танки, было все это подавлено. И в этот самый момент как раз происходили события на Суэцком канале. В какой мере обе сверхдержавы были связаны этим? Я бы не сказал, что американцы действительно из-за того, что вот происходили эти события на Ближнем Востоке, утратили возможность влиять на венгерские дела. Американская армия там не была задействована, американцы действовали только дипломатическим путем в Совете Безопасности, и в случае необходимости они, конечно, могли бы вмешаться. Так что предполагать, что Суэцкий кризис не дал Западу возможность повлиять на венгерские события, это очень сильное преувеличение.
Так в чем же тогда дело?
Дело в том, что к этому времени уже сложился некий консенсус, уже сложилось некоторое негласное соглашение о том, что вот железный занавес, по одну сторону мы не допустим вас, а по ту сторону ясно, что вы не допустите нас. И нельзя сказать, что это полностью устраивало, конечно, Америку, потому что, в принципе, позиция заключалась их в том, чтобы, так называемая, политика отбрасывания Советского Союза, если бы удалось добиться освобождения, скажем, Польши и Венгрии от Советского Союза, это означало бы уход из Восточной Германии, это был бы колоссальный успех. Но трезво глядя на вещи, эйзенхауровские дипломаты понимали, что Москва этого не допустит, что она пойдет на все, чтобы сохранить свои позиции в Германии, в Польше, в Венгрии на втором плане, но Венгрия была бы прецедентом. Только что с огромным трудом справившись, не то что попыткой восстания, но с очень серьезным бунтом в Польше, конечно, Москва не могла допустить возобновления польских событий. Это произошло бы, если бы Венгрия освободилась. Тут, несмотря на то, что Гомолка занял уже позицию такую, которая для Москвы была приемлема, не было уверенности в том, что поляки опять не начнут бунтовать, зная характер этого народа. Поэтому допустить выхода Венгрии из Варшавского пакта было невозможно. И на Западе это понимали.
Но ведь Запад, и это Суэцкий кризис с наглядностью показал, не был монолитен.
Англия и Франция, вот они действительно были скованы событиями, конечно, там, на Ближнем Востоке, это понятно. Но опять же нет никакой уверенности в том, что если бы даже не было никакой Суэцкой авантюры, если бы Насер не национализировал компанию Суэцкого канала и не было всех последующих событий, то реакция на венгерскую революцию была бы какой-то другой. Какой, собственно, она могла быть? Силовой? То есть, что, высадка американских или английских десантов в Венгрии? Это означало бы мировую войну. Чем мировую атомную войну. Конечно, как бы американцы и все западные руководители не относились там с сочувствием и симпатией к антикоммунистическим повстанцам в Венгрии, но цена была бы слишком велика. С их точки зрения, это, конечно, прискорбно, что Советский Союз раздавит венгерскую революцию, в этом они не сомневались, но все-таки это лучше, чем мировая атомная война. Поэтому можно сказать, что, исходя из своих собственных интересов, Запад примирился с тем, что Москва задавит венгерскую революцию.
Так, поздней осенью 1956 года, под давлением венгерской революции и выводом британских, французских и израильских войск из зоны Суэцкого канала обозначились новые контуры реальной мировой политики. Советские надолго получили молчаливую гарантию Запада, что вооруженное подавление антикоммунистических протестов на территории соцлага не повлечет ответного западного военного выступления. Этой гарантией они воспользовались позднее, в 68-м, в Чехословакии. Ну а Суэцкий кризис не только положил конец англо-французской гегемонии на Ближнем Востоке, углубив при этом проблемы, порождаемые революционным арабским национализмом, но и дал Советскому Союзу предлог и возможности проникновения в ближневосточный регион. профессор Георгий Мирский говорит.
В свою очередь Хрущев понимал, что Запад занят в это время на Суэцком канале. Это может быть, когда вот на Политбюро 1 ноября решали вопрос о том, все-таки вводить второй раз танки в Будапешт и давить уже на этот раз беспощадно в крови революции. Он, вероятно, также учитывал то, что Европа не вмешается. А одна Америка также вряд ли на это пойдет. Так что у него в какой-то степени руки тоже были развязаны. То есть это был дополнительный аргумент. Опять же, я могу сказать, что если бы не было даже никакого советского кризиса, а были только венгерские события, рано или поздно, учитывая, что Имренатьев допустил такие ошибки, прежде всего заявление о выходе из Варшавского пакта, а также расправа с сотрудниками КГБ, которые там вешали на улице в Будапеште, вот это сыграло, конечно, тоже большую роль. То есть если бы они воздержались вот от этих эксцессов, то Москва, возможно, согласилась бы тогда, возможно, чтобы не рисковать вот такой интервенцией. Но поскольку этот рубеж был пройден, то уже, конечно, Хрущев и его товарищи не могли дальше это терпеть.
А можно такой личный вопрос? Вы, в общем, в то время были достаточно взрослым человеком.
Да, 30
как
лет мне было.
Как вы воспринимали вот и тот кризис, и этот вот лично?
Я работал в журнале «Новое время», и я помню, что я тогда приветствовал венгерскую революцию. Правда, конечно, когда стали поступать сообщения о том, что вот вешают там людей на фонарях, это меня покоробило и несколько смутило. Но в целом я, безусловно, был за венгров и был счастлив того, что вот они поднялись против сталинизма. Это я лично, это не значит, что другие.
А Суэц? Суэцкий кризис?
Ну, тут у меня было более сложное отношение, потому что, с одной стороны, у меня, как и арабист, я испытывал определенные симпатии, конечно, к арабам и их национализму, и к их надеждам освободиться и создать сильное государство. Но вот этот альянс между Насаром и Хрущевым, он уже тогда меня смущал, потому что я предвидел, к чему это все может привести, к тому, что это будет такой просоветский режим со всеми его прелестями. Поэтому у меня отношение к Насару было двойственное.
Разница во времени. В этой передаче, посвященной полувековому юбилею венгерского и суэцкого кризисов 1956 года, принимал участие известный российский ученый, профессор Высшей школы экономики и главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Ильич Мирский. Продюсером был Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Тбилиси из Москвы в субботу вечером была доставлена еще одна группа депортированных граждан Грузии, 48 человек. В МИД Грузии заявили, что с депортированными проведут собеседование и выяснят, при каких условиях происходило их задержание и как с ними обращались. Тела еще трех погибших моряков сухогруза «Синегорье» найдены в субботу у берегов Северной Кореи. Поиски будут продолжены и в воскресенье. Сухогруз «Синегорье» затонул в Японском море 23 октября. 11 членов экипажа из 18 удалось спасти. Обнаружены тела пяти погибших моряков. В Москве объявлено об объединении трех политических партий – Российской партии жизни, Родины и Российской партии пенсионеров. Лидером новой партии «Справедливая Россия» избран спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Арестован мэр города Кандалакша Мурманской области Александр Вихарев. Его задержали 26 октября по подозрению в даче взятки должностному лицу. Представители НАТО в Афганистане подтвердили факт гибели около 70 человек в результате авиаударов по позициям талибов. В Ираке в октябре погибли 98 американских военнослужащих. Это самые большие потери за почти два года. Иран официально подтвердил информацию о запуске второго каскада центрифуг для получения обогащенного урана. Пожары в американском штате Калифорния уже уничтожили более 9000 гектаров леса. С огнем пока справиться не удается. Четверо пожарных погибли, один получил тяжелые ожоги. В Бангладеш вторые сутки продолжаются массовые волнения. Погибли не менее 9 человек.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из Эстонии пишет Александр Дядин. Уважаемые журналисты «Радио «Свобода», доведите до сведения наше письмо. Мы просим президента России Владимира Владимировича, заберите памятники русских доблестных солдат в Россию. Пусть они покоятся у себя на родине, неважно, где они воевали. Они омыли своей кровью землю, где воевали за правое дело. Пусть их прах покоится на родине. Памятники ставила Россия. Россия вложила средства. И Россия вправе взять памятники домой, коли они в Эстонии мешают, и в Латвии тоже, особенно в Таллине мешают. Заберите из Таллина памятник бронзового солдата и Алешу, поставьте в России, в первом попавшемся селе, на них молиться будут. Александр Дядин. Самое горькое, господин Дядин, что и в России не будут на них молиться. А если памятник бронзовый, то в первом попавшемся селе его могут отправить на металлолом быстрее, чем в Таллине. Таких случаев сколько угодно. Судя по почерку, вы старый человек, видимо, ветеран войны. Мой отец с той войны не вернулся. Воевал где-то в тех краях, на Ленинградском фронте. Так что и он без вины виноват перед эстонцами, перед латышами. Виноват в том, что из-под немецкого фашизма их загнали в советский коммунизм. Правда, еще более сурово. Многие из Алеш считали и до сих пор считают, что так и надо было сделать, что это было справедливо. По их понятиям, они Прибалтику взяли, а не освободили. Взяли себе, своему государству, родному товарищу Сталину. Это, по их понятиям, была добыча. Слово «освободили» употребляется в газетах, на собраниях, да в таких письмах, как ваше. А в обычных разговорах я, сколько себя помню, слышал другое слово, то самое «взяли». Взяли Прибалтику, взяли Польшу, взяли Венгрию. Оттого-то так жалко было лишаться взятого, когда пришло время. До сих пор жалко, и еще долго будет жалко. Народы, бывшие добычей, это про Алеш знают и всегда будут знать. Пишет господин Афанасьев. «Умным, благородным людям в России жить крайне опасно. Ходорковского пока что хоть не убили, а вот Политковской совсем не повезло. Кого следующего замочат? Уж точно не какого-нибудь фашиствующего дебила. Такие уроды им не мешают. Какие негативные явления в жизни России, пишет господин Рогачев. Это ваша работа, вам за нее платят ваши хозяева, и ничего тут не поделаешь. Не ту работу вы выбрали, не по совести, хотя, возможно, вам значение слова «совесть» незнакомо. Смешно слушать, как вы читаете тщательно отобранные письма радиослушателей и на выбранное письмо, которое человек написал в эмоциональном порыве за 10 минут, вы, пыхтя, готовите ответ 2 часа, и вы даете этот перл в эфир». А вообще хорошо, когда по радио «Свобода» вы ругаете курс нашей страны. Слушая вас, понимаешь, все в порядке. Вот если бы начали хвалить, тогда это был бы тревожный сигнал. Вы действуете по плану Алена Даллеса, который, кстати, не сильно отличается от протоколов известных мудрецов. В 1945 году он написал книгу «Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР». Вот цитата из этой книги. «Окончится война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей и так далее. Многие слушатели знают эту цитату. Лет уже 20 с лишним она приводится каждый день в десятках статей и книг о происках американского империализма. Господин Рогачев выделяет следующие предложения. «В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Будем браться за людей с детских, юношеских лет. Главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее». В заключение своего письма господин Рогачев пишет: «Господь вам судья». То, что он называет планом Даллеса, действительно мало чем отличается от протоколов сионских мудрецов. И то, и другое – фальшивки от «А» до «Я». Книги Алена Даллеса, из которой он будто бы сделал выписку, в природе не существует. Зато существует книга советского писателя Анатолия Иванова «Вечный зов». Не удивлюсь, если она стоит у вас на полке. Это я обращаюсь к автору письма. Возьмите ее. Второй том, часть пятая, страница 513-я. Книга издавалась много раз, так что может быть и другая страница. Полистайте, и вы найдете разговор двух героев. Оба выдуманы писателем. Это роман, художественное, так сказать, произведение. Один плохой, другой хороший. Вот плохой-то и раскрывает перед хорошим, почему-то не боится раскрывать, план своего кагала. Окончится война, все утрясется, создадим неразбериху, станем разлагать, развращать, растлевать. В начале года я уже рассказывал об этом. Советская пропаганда взяла речь выдуманного советским писателем врага народа, внутреннего врага, и пустила в оборот как директиву главного внешнего врага – Даллеса. Хочу с вами посоветоваться, дорогие слушатели. Может быть, мне в каждой передаче об этом говорить. Да, начинать или заканчивать этим разъяснением каждую передачу. Пусть звучит наподобие музыкальной вставки. Ведь почти в каждой почте «Радио Свобода» попадается письмо, в котором мне рассказывают, какой я негодяй, что выполняю директиву Даллеса. Так и начинать или заканчивать каждую передачу. Возьмите роман «Вечный зов», второй том, часть пятая. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, когда президент Путин в присутствии канцлера Меркель заявил, что Анна Политковская, малозначимая журналистка, которую в России знает только узкий круг людей, немецкий журналист ему сказал: «А как могло быть по-другому, если у нее не было никаких шансов выступить по российскому телевидению?» Путин уклонился от ответа и обвинил журналиста в том, что тот не дает ему высказаться до конца. «Если вы не боитесь, пожалуйста, озвучьте мои стихи в эфире «Радио Свобода». Вадим Зельдин. Письмо я прочитал полностью, а из стихотворения беру только одно четверостишее. Но каждый знает результат. Убийца мерзкий не найдется, ведь им, который год подряд, самим себя ловить придется». Пишет господин Резникович из Самары. «Уважаемый Анатолий Иванович, вы, наверное, слышали, что ответил немцам президент России Владимир Путин на вопрос об убийстве российской журналистки Анны Политковской. Он сказал, что ее статьи причиняли его власти намного меньше вреда, чем причинит ее убийство. Надеюсь, хоть вы меня поймете, что в убийстве Анны, кроме самого убийства, наиболее страшное – вот эта реакция Путина. Здесь меня не понимают даже мои близкие друзья. Такие признания часто встречаются в письмах из России. Это реакция раздраженного циника, продолжает господин Резникович, то есть человека, для которого нет ничего святого. Вспоминается его ответ американскому тележурналисту по поводу подводной лодки «Курск». Вопрос: что случилось с лодкой? Ответ: она утонула. По своей эмоциональной и нравственной глухоте, говорится в письме под конец, эта личность более чем готова возглавить не только тот сравнительно мягкий тоталитаризм, который был создан под ее руководством за последние годы, но и жесткий, и уже не красно-коричневый, чего мы боялись сравнительно недавно, а однозначно коричневый, пишет господин Резникович. Не знаю, на что еще способен Путин. Достаточно и того, на что он уже оказался способен. Германия в этом месяце увидела человека 70-х годов, по-моему. Это советский человек из тех, кому приходилось по работе общаться с иностранцами или разрешалось выезжать в западные страны в качестве туристов или в составе различных делегаций. Их учили разговаривать именно так. Это называлось «давать отпор идеологическому противнику». У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Считаем их идиотами, которые ничего о нас не знают и поверят нашим ловким ответам, или будут сбиты с ног грубыми. О Солженицыне, например, надо было говорить, что нельзя смотреть на мир сквозь тюремную решетку. Оказавшись в этом октябре лицом к лицу с идеологическим противником, Путин, наверное, невольно вспомнил себя лейтенантом в штатском. «О, моя юность, о, моя свежесть!» Следующее письмо. «Добрый день, Анатолий Иванович. Я развожу собак и уже писал вам о том, какую породу людей сейчас выводят в России. Вы сказали тогда, что, если коротко, Россия и это переживет. Что меня поразило сейчас, в недавних событиях, в российско-грузинских отношениях и в этом убийстве Политковской, так это монолитность, сплоченность современного российского общества против внутренних и внешних врагов. Путин сегодня имеет молчаливое согласие российского общества на любые действия. Руки его развязаны, говорится в письме. Вчера, увидев Путина, который комментировал в Германии убийство Политковской, моя жена заметила: если влияние этого журналиста с мировым именем на политическую жизнь страны, по словам Путина, было крайне незначительно, то каково же вообще место прессы в этой стране? Да, он проговорился. Его высказывание, степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, займет видное место среди саморазоблачительных высказываний этого опасного деятеля и странного человека. Странного человека, это я вам говорю, Анатолий Иванович, как профессиональный психолог. Он ожесточен, обозлен на весь мир и плохо владеет собой. Он не вполне адекватно представляет себе ситуацию в России и за ее пределами. Поразительно узок его культурный кругозор, иначе он не выставил бы себя в таком невыгодном для себя и своей страны свете. Он сказал, что убийство журналистки наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Как понимать эти слова? Кремль ни в чем не виноват, но враждебный мир воспользуется очередным поводом осудить его. Это то, что Путин по существу сказал. Тем самым он поставил себя на одну доску с Лукашенко, Ким Чен Иром. Он поставил себя на одну доску со своим бывшим начальником Андроповым. Комментарий Путина показал реальное место и влияние прессы в сегодняшней России. Меня поразили злобные и зловредные комментарии, издевательские некрологи. Еще меня поразила безмолвная годовщина Беслана. Какой такой Беслан? Никакого Беслана не было. Может быть, этого слушателя, чье письмо я сейчас читал, как психолога заинтересует одна моя добавка к его разбору путинского внутреннего мира. По-моему, Путин испугался. Он испугался, что его сочтут заказчиком убийства. Он думал об одном. Какой привести довод, чтобы Запад поверил ему, что он ни при чем, и не нашел ничего лучшего, как дать понять, что убивать Анну ему было бы невыгодно. На всякого мудреца довольно простоты. Путину не пришло в голову, что тут же возникнет вопрос, а если было бы выгодно? И что же это за власть, которая сама президентскими устами признает, что ей наносила ущерб, пусть незначительный, но ущерб, добросовестная работа журналиста-правозащитника? Представляю себе, как огорчены кремлевские пропагандисты. Ведь они-то знают, что Путин вчистую проиграл очередную схватку своего режима со свободным миром. Испугался и с испугу озлился, а в таком состоянии всякий из нас ведет себя, как привык в детстве, в юности. Вот так Германия и увидела молодого, скукоженного советского человека 70-х годов, начинающего бойца идеологического фронта. На такую психологию невольно навел меня автор письма, которое я читал минуту назад. В следующем письме тоже говорится о Путине и тоже о его цинизме. На сегодняшний день это наиболее употребительное слово о российском президенте в почте «Радио Свобода». Но автор этого письма усматривает цинизм в том высказывании Путина в Германии, на которое другие не обратили внимания. Речь шла о российских олигархах, стремящихся покупать на Западе заводы, пароходы и футбольные клубы. Путин сказал, что они такие же капиталисты, как и немецкие. По мнению нашего слушателя, это и есть цинизм. Такие, мол, они, да не такие. В современной Германии, пишет он, насколько мне известно, нет ни одного капиталиста, который был бы возведен в это положение решением государственного руководства. Немецкие капиталисты руководствуются в своей деятельности тем же соображением, которым руководствуются их собратья везде и всюду испокон веков, соображениями прибыли. Современные путинские капиталисты назначены властью и подчиняются ей так, как когда-то немецкие подчинялись Гитлеру. С автором трудно не согласиться, но я должен признаться, что воспринял это высказывание Путина иначе. Не то, что не заметил цинизма, он давно бросается в глаза, а обратил внимание на другую сторону дела. Пусть многие из российских капиталистов действительно кремлевские назначенцы, пусть они ходят по струнке, как советские директора заводов. Но, кстати, в назначенцы тоже надо выбиться, как для того, чтобы стать советским директором, нужна была и голова на плечах, и воля, и реальные достижения на предыдущих должностях, так и для того, чтобы оказаться в нынешней капиталистической номенклатуре. Они настоящие капиталисты, на российский манер, но настоящие. Не стоит отрицать очевидное. Вот это она и есть нынешняя Россия. Советская, но во многом действительно капиталистическая и становится все более капиталистической. И ее такую уже любят люди, которые совсем недавно мечтали о возврате социализма. Вчера еще писали на Свободу, какой замечательный был Советский Союз, на который мы, по их мнению, лили грязь во исполнение директивы Даллеса, и какая плохая получилась послесоветская Россия. Теперь те же самые люди пишут нам, какая она замечательная, эта Россия, на которую мы, дескать, льем грязь во исполнение все той же директивы. То они говорили, что директива относилась к Советскому Союзу, а теперь уверены, что Даллес планировал разложить путинскую Россию, во всяком случае и ее тоже, путинскую капиталистическую Россию. Представляете себе, какой поворот в мозгах бывшего советского человека произошел незаметно для него самого. Ему осталось спросить себя: «Постой, что я такое несу?» Капиталист Даллес хотел стереть в порошок капиталистическую Россию в 1945 году, когда Россия была социалистической и стояла как скала со знаменем победы. Что за бред? Надо, наверное, кончать пить. Не кончит он пить, во всяком случае, до первого инфаркта. Но то, что до протрезвления остался такой маленький шажок, меня сильно утешает. Письмо из Московской области, пишет господин Алешкин, фамилию я немного изменил. Учитывая озвучивание вами писем слушателей «Свободы», может, вы и это мое письмо озвучите, и надо бы, поскольку в России этого не добиться. Я хочу ответить на вопрос, каким образом можно оказаться в числе миллиардеров, часто муссируемой в печати. И хотели бы ли все россияне стать миллиардерами, и как мы относимся к богатым? Так вот, миллиардерами в России становятся люди нахальные, нечестные и воры. Они скопили себе несметные богатства, используя нечестные методы, а также за счет чистой эксплуатации россиян, не выплачивая им достойную зарплату. Вряд ли в числе миллиардеров в России есть люди, подобные Биллу Гейтсу, Форду и другим. Отсюда в России, продолжает автор, и множество мигрантов из СНГ, которые вынуждены работать за мизерные зарплаты. Оплатили бы россиянам достойные зарплаты, то мигрантов не было бы или было бы намного меньше. И после этого ответ на вопрос, как народ относится к богатым, становится ясен. А на вопрос, могут и хотят ли россияне таким образом стать миллиардерами, ответ твердый «нет», так как абсолютное большинство народа – честные и совестливые люди, то есть не способные к воровству и эксплуатации по своим достоинствам и принципам. Спасибо за внимание, Алешкин. В этом письме есть правда, но есть и неправда, большая неправда. Неправда, что богачи плохо платят беднякам, потому что не хотят платить хорошо. Если бы главным богачом был сам господин Алешкин, а остальными богачами такие же замечательные люди, как он, они тоже не смогли бы платить наемным работникам больше. Рабочая сила в рыночном хозяйстве – такой же товар, как гвозди. Можно вырвать больше. Но это значит подрубить сук, на котором вы сидите, подорвать возможности развития, создание новых рабочих мест, внедрение научно-технических новшеств. В Северной Корее нет ни одного капиталиста, ни плохого, ни хорошего, ни большого, ни малого. Все казенное, все в руках трудящихся, как они уверены. Там люди умирают с голоду, и уже вымерли бы все, если бы их не подкармливали американцы и китайцы. В Южной Корее капиталист на капиталисте и капиталистом погоняет. Очень многие из них, нечего греха таить, не ангелы. Хищники такие, что, прости Господи, власть их защищает охотнее, чем кого бы то ни было. И что? Как живет обыкновенный южный кореец? Так, как не снилось северному. Россия может многое, но она пока не может сделать машину, которая была бы не хуже немецкого «Мерседеса». На такой она стадии. И вот во сколько раз «Волга» хуже «Мерседеса», во столько же раз хуже живет наемный работник в России. Уровень доходов населения любой страны зависит от общего объема знаний, умений и богатства в ней. К умениям относится, кстати, и умение не голосовать за кого попало. Никто не заставлял россиян избирать бандитов и сумасшедших губернаторами и мэрами. Вот и потребовался Путин заливать пожар бензином. Ну, не может быть достойной зарплаты в стране, где каждый второй верит, что доктрина Даллеса испортила и продолжает портить его родину. Не может. Эти вещи связаны. Не может быть достойной зарплаты в стране, где хоронить Политковскую вышли не 5 миллионов, а 5 тысяч. Как потопаете за гробом Политковской, так и полопаете. Следующее письмо из Владивостока. «Я живу в доме, где среди прочих жильцов есть и сотрудники силовых структур гомосексуальной ориентации. Неоднократно я замечал, как пожилой гомосексуалист заходил в лифт в сопровождении двух молодых ребят. Дальше читать не буду, перейду к последней странице. Численность силовых структур возросла по сравнению с советским временем в 5 раз. Большая часть населения России связана с органами, родственными либо функциональными связями, осведомители. Некоторые группы контролируются органами полностью или частично. Гомосексуалисты, наркоманы, проститутки, южные торговцы, цыгане, бывшие заключенные. По нашим подсчетам, общее число людей, связанных с органами или контролируемых ими, достигает 40%. Становится реальностью старая шутка, что в России половина людей сидит, а половина их охраняет. В советское время многомиллионная КПСС, хорошо это или плохо, была государствообразующей структурой. После 91 года она перестала выполнять эту функцию. Природа, как известно, не терпит пустоты, и постепенно замещать КПСС начинают органы. Поведение этой теневой диктатуры будет носить криминально-стайный характер с оттенком патологии – гомосексуализм. Автор этого письма себя называет, он научный сотрудник, кандидат исторических наук, я его не называю. Одним всюду мерещатся жидомасоны, другим агенты ЦРУ, третьим гебня, очень многим гомики, а кому-то и весь этот букет. После Ельцина чекисты и впрямь забирают все больше власти, и оргпреступностью от этой службы разит за версту, почему она и с терроризмом никогда не справится». Но заменить собой аппарат КПСС она тоже никогда не сможет из-за отсутствия самой КПСС, разве что появится серьезное подобие КПСС, правящая, отчетливо идеологическая и достаточно массовая партия. Представить себе такую можно, она, собственно, уже существует. Члены ее пишут нам о доктрине Даллеса, охотятся на кавказцев, ставят на место американцев. Это русская фашистская партия. Оформить ее пара пустяков. Но вряд ли Кремль на это решится. Ведь пришлось бы опять посадить на голодный паек население, восстановить архипелаг ГУЛАГ, отгородиться от мира, попрощаться со счетами в западных банках и с вилами на теплых морях. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
40-60% Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.